Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. К сожалению, в наших беседах выдался долгий перерыв, пока я по состоянию здоровья не мог говорить. Слава Богу, целителю, исцеляющему свой народ, я снова с вами, снова могу говорить, слушать и делиться мыслями. Походу, из-за этого перерыва у меня возникла дилемма продолжить с того места, на котором мы остановились, или все-таки вместе со всем народом начать сегодня недельную главу Шофтим. Поразмыслив, посоветовавшись с друзьями, я решил пойти по второму пути. Мы каждый год учим Тору, и любую главу, которую мы пропустим, у нас еще будет возможность изучить. Поэтому сегодня мы будем читать недельную главу Шофтим. Начнем с 18 стиха 16 главы книги Дворим или Второзаконие. Шофтим вешотрим титен леха бехоль шаареха. Судей и надсмотрщиков, в сегодняшнем языке слово шутер означает полицейский, ну, если дословно, то это патрульный человек, который, или караульный человек, который патрулирует место и на местности осуществляет исполнение закона. Итак, судей и надсмотрщиков поставь себе, или дословно дай себе, бехоль шаареха, во всех воротах. Мы знаем, что слово шаар, я очень часто об этом говорю, это ворота города, это место, где происходит суд, где принимаются все возможные решения. Мы это хорошо видим в свитке Рут. Там многие истории происходят в воротах. Но вообще ворота города – это место, где прежде всего взимаются налоги с входящих, где делаются сделки, где сидят старейшины города. Поэтому про жену благоуспешную сказано, что муж ее известен в воротах города. Во всех воротах, везде, в каждом городе Израилем должна быть судебная система и полицейская система. Те, кто устанавливает закон, принимают решения, и те, кто отвечают за исполнение закона. Ашер Адонай Элохеха натан леха лешвитеха, которые во всех воротах, которые Господь дал тебе и для колен твоих, «Вишафту эт ам мишпат цедек», чтобы они судили народ справедливым судом. Итак, заповедь поставить в каждом городе судей и полицейских, чтобы в городе была справедливость, законность и справедливость. У этой фразы есть и иносказательное толкование, достаточно интересное. Ворота есть и у тела. Глаза, уши, рот, нос. Каждому из ворот тоже можно представить, поставить судью, следить, а хотим ли мы туда смотреть, надо ли нам туда смотреть, надо ли нам это говорить, надо ли нам это слушать. И хорошо, и полезно установить правила того, что входит и выходит через наши ворота. Развивая эту мысль, комментаторы говорят, что хорошо бы иметь людей, каких-то авторитетов, на которых равняться и у кого учиться и искусству речи, чистоты речи, и искусству сохранения глаз. Хорошо, чтобы это были люди, которым мы доверяем, и с другой стороны, совершенно нехорошо давать каждому человеку нарушать наши какие-то границы. Не каждый человек должен нам делать замечания, не каждый человек имеет право как-то влиять на нас. То есть мы должны управлять самим, ставить себе, кто нам судья и полицейский, а кто не судья и полицейский. Это тоже важный элемент. То есть не всякий человек нам судья, не всякий человек нам полицейский. Это мидраш, который, разумеется, лишь аллегория на простой смысл Туры в данном случае. Лё тите мишпат, не отклоняй суд. Вэлё такир по ним, и не лицеприятствуй. Влет и ках шохат, и не бери взятки. Кишохат явер эйней хахамим, потому что взятка ослепит глаза мудреца, ваисалев диврей цадиким, и исказит слова праведник. Давайте разбираться, что здесь повелевает Тора. Лот и тей мишпат, не отклоняй суд. Когда мы сидим в суде, мы принимаем решение в отношении человека, кто прав, кто виноват, какое наказание человеку выбрать. Представьте себе судью, у которого утром угнали машину, он разбирался с полицией, приходит в суд, и тут ему приводят угонщика машин. Вполне возможно, если человек, если этот судья отклоняет суд, то никакие облегчающие обстоятельства, никакие смягчающие обстоятельства, ничего не будет принято в расчет. Разозлившись на всех угонщиков машин в мире, судья может исказить суд, не выслушать обвиняемого, может быть, закрыть глаза на какие-то процессуальные нарушения и так далее. И это отклонение суда. Лотакир паним, не лицеприятствуй. Ну, разумеется, сегодня, если в суд приходит родственник судьи или какой-то его партнер по бизнесу, человек, с которым они раньше пересекались, то судья должен сделать самоотвод, так по законам Израиля, так сегодня принято во всех развитых странах, странах с развитой судебной системой. Так или иначе, есть адвокаты, которые работают с судьей постоянно. Это может быть адвокат страховой компании или строительной компании, который приходит к судье в суд. И в этом случае между судьей и адвокатом складываются, если не дружеские, то приятельские отношения во всяком случае. С одной стороны, эти приятельские отношения могут не мешать судье осуществлять справедливый суд. С другой стороны, человек, который оказался на суде, и против него адвокат, с которым судья говорит дружелюбно, может растеряться, запутаться в мыслях, запутаться в показаниях и может представить себе, что суд несправедлив. А может быть и такое, что суд действительно станет несправедливым из-за того, что какие-то приятельские отношения или личные симпатии есть между судьей и одним из участников этого процесса. Лот иках шохад, не бери взятки. Кишохат яавер эйней хахамим, потому что взятка ослепляет глаза мудрых, ваисалев и искажает диврей цадиким, слова праведников. Можно ли назвать праведником судью, который взял взятку? Скорее всего, нет. Если понятно, почему взятка ослепляет, действительно, судья, который получил взятку, снова может закрыть глаза на какие-то детали или смотреть предвзято на весь судебный процесс. Что, о чем идет речь, искажает слова праведника. Талмуд приводит историю про человека, судью в Израиле, которого звали Раби Анан. Однажды ему утром принесли в подарок корзину рыбы. Спросил, что это за корзина, и человек сказал ему: сегодня я у тебя сужусь, и вот я тебе принес в подарок корзину рыбы. Раби Анан сказал: если я возьму эту корзину, я не могу тебя судить, потому что это взятка. И я отдаю самоотвод, я не буду тебя судить. Человек сказал ему: ну, раз ты не будешь меня судить, то рыбу-то возьми, теперь ты мне не судья, теперь ты можешь. И Раби Анан взял эту рыбу. Взял рыбу и пошел к своему другу, коллеге, тоже судье, Раби Нахману, и сказал ему: Раби Нахман, вот, пожалуйста, есть человек, которого я не могу судить, его можешь судить ты, пожалуйста, разбери его процесс. Раби Нахман сказал: хорошо, я разберу процесс. Он не знал, почему Раби Анан отказался судить этого человека. Но подумал, это значит какой-то друг, какой-то знакомый Раби Анана. Он прервал судебный процесс, в середине которого он находился, отложил судебный процесс, очень важный судебный процесс, который был связан с сиротами, и занялся делом человека, который принес рыбу Раби Анану. Его противник в суде, противник дарителя рыбы в суде, увидел, что вдруг неожиданно такой почет оказывается им, и прерывается важный судебный процесс, их вне очереди зазывают, И он понял, что это не благодаря ему уж точно, потому что он ни с кем связи не имеет, рыбу никому не заносил, и про взятку-то он ничего не знает. Но он понял, что суд как-то несправедлив и как-то лицеприятствует его противнику, поэтому он запутался в своих словах и не смог свои слова правильно выразить. Когда человек видит, что суд не благоприятствует ему, благоприятствует противной стороне, может оказаться, что он начнет мямлить, путаться и, будучи праведен, будучи прав, он не сможет свою правоту доказать. Вот одно из пониманий Торы здесь. 20 стих. Цедек, цедек тирдов. Справедливости, справедливости преследуй. Либан тихе, чтобы ты жил. Ваерашта этого арец, ашер Адонай Элоэха натен лиха. И чтобы ты унаследовал землю, которую Господь тебе дает. Ищи в суде прежде всего справедливости. Это касается и судей, которые должны искать не как бы кому-то удовлетворить, не как бы удовлетворить каким-то своим идеалам, какой-то своей идейной ангажированности. Это касается и людей, которые приходят в суд. Я могу искать суд, где будут милостивы ко мне, где меня лучше поймут. Но Всевышний повелевает, ищи справедливости, чтобы ты унаследовал землю, которую Господь Бог твой дает тебе. Справедливый суд – это одно из средств, которое позволяет нам достигнуть безопасной жизни на земле, продляет нашу жизнь в стране Израиля, продляет присутствие народа в стране Израиля, значит, усиливает божественную защиту. С 21 стиха немного другой вопрос. Лот титалиха ашера. Не сади себе ашеру, кумирное дерево. Ашера – это богиня пантеона местных народов, жена бога Ваала, и традиционно она изображается в виде дерева. Здесь Тора запрещает садить деревья Ашеры, поклоняться Ашере каким-то образом. Это не особо помогало. Мы читаем в 6 главе книги Судей о том, что Гидон разрушал жертвенник Ваала, и народ возмущался, как это так? Мы читаем в 6 главе 27 стихе. «И взял Гидон 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но так как боялся он сделать это днем из-за домашних отца своего и жителей города, то сделал это ночью. И встали жители города поутру, и вот разрушен жертвенник Ваала, и кумирное дерево, то самое дерево Ашера, при нем срублено. И говорили друг другу, кто сделал это? И расспрашивали, и расследовали, и сказали, Гидон, сын Юаша, сделал это. И сказали жители города Юашу, выведи сына своего, чтобы он умер за то, что разрушил жертвенник Ваала, и за то, что срубил кумирное дерево, Ашеру, которое при нем. И сказал Юаш всем, кто стоял при нем, вам ли вступаться за Ваала, вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот предан будет смерти еще до утра. Если он Бог, пусть вступится сам за себя, за то, что он разрушил жертвенник его. И назвал его в тот день Ерувалом, потому что сказал, пусть судится с ними Ваал за то, что он разрушил жертвенник его. Несмотря на запрет, мы видим, что жертвенник Ваала и Ашера строились и насаждались. В книге Царств, в 16 главе, в 33 стихе, в еврейской традиции, это первая книга Царств, мы читаем, и сделал Ахав Ашеру, и посадил Ахав, опять-таки, кумирное дерево. Несмотря на то, что запрет существовал, дерево повсеместно, к сожалению, сажали. Это касается очень многих запретов. Часто, беседуя с людьми, возникает такая ситуация, когда говорят, как же это могло быть, если это запрещено Торой. Народ Израиля, к сожалению, постоянно творил, совершал то, что запрещено Торой. Как я обычно говорю, если в Москве запрещено ездить на красный свет, это не значит, что в Москве никто на красный свет не ездит. Итак, не сади себе дерево Ашеры, коль эц эцелам мизбеха Адонай элеха, ашер таасе лиха. и не сади никакого дерева возле жертвенника Господнего, который ты себе сделаешь. Поскольку поклонники культа Ваала сажали дерево возле жертвенника, для народа Израиля есть полный запрет на такие деревья. «Вэлё таким лиха мацева, ашер сана Адонай Элвеха». И не ставь себе мацеву, камень, который ненавидит Господь. Мы знаем, видели это в эпоху отцов, много читали об этом в книге Берешит, что Яков, например, ставил мацеву, и Ицхак ставил мацеву, и вообще это было принято. Но из-за того, что народы стали использовать это, и это связалось с поклонением идолам, то и в народе Израиля появился запрет. Господь возненавидел эти мацевот, и поэтому появился запрет их ставить. Мы начинаем 17 главу. «Лот тизбах ле Адонай Элоэха, не приноси в жертву Господу своему, шор васе ашерее бому, ни быка, ни овцу, в которых есть недостаток. Коль даварра, всякое плохое». То есть не выбирай что-то худое, чтобы принести в жертву Господу. Китоават Адонай Элоэхаву, потому что это мерзость для Господа. Если что-то приносится в жертву Господу, какое-то животное, то оно должно быть непорочным, иначе это мерзость в глазах Господа. Со второго стиха, 17 главы, начинается другая тема. «Кием цабек рвеха, если найдется у тебя в среде твоей, бейхат шареха, ашер Адонай Элоэха натан леха, в одном из ворот, которые Господь Бог дал тебе, иш ойша, мужчина или женщина, ашер яасе это рабы иней Адонай Элоэха, которые будут делать зло в глазах Господа, ляаворет брито, нарушать его завет, ваялех, ваяавод Элоим ахирим, и пойдет и будет служить другим богам, ваиштахавуляем, и поклоняться им, лешемеш, оле яреах, солнцу или луне, оле хольца вашемаем, или всему воинству небесному, ашер лёцу вити, чего я не заповедовал, вы угадлиха, и тебе будет сказано об этом, вы шамата, и ты услышал, вы дарашта гайтев, и хорошо все расследовал. Это очень важное правило, которое касается тоже суда, о котором мы в целом сегодня говорим, расследовать, проверять то, что тебе говорят, проверять намерения людей, так ли действительно на самом деле обстоят дела. «Вейне эмет нахон адавар». И вот выяснилось, что действительно верна эта вещь. «Наастато авазот бы Исраэль». И действительно случилась эта мерзость в Израиле. «Веоцета айта иша у, это иша аги». И вытащишь ты этого мужа или эту женщину. «Ашер асу – это давар ара азе, которые сделали эту плохую вещь. Аль шаареха – к воротам города. Эт иш о этуша в сакальтем беаваним вамету». Вытащишь их, будь то мужчина или женщина, и побьешь их камнями, и они умрут. Так если кто-то в вашем городе, в нашем городе, служит другим богам, воинству небесному. Мы исследовали это, проверили это и узнали, что так оно точно и есть. Выводим их за город и побиваем камнями. Это заповедь. Идолопоклонника в Израиле быть не должно. Но вопрос об идолопоклонничестве, обвинение, дело серьезное и требует серьезного расследования. Да и вообще мы это учим, что любое дело требует серьезного расследования. Об этом говорит Тора, об этом говорит и Новый Завет. «Альпи шнаем эдим, о шлоша эдим, по двум или трем свидетелям, юмат амет, будет убит убиваемый, увело юмат альпи эд эхат, и не будет убит по одному свидетелю». То есть для того, чтобы обвинить человека, надо два или три свидетеля. Для чего? Чтобы проверить, чтобы иметь возможность сверить показания, чтобы иметь 2-3 разных взгляда на события. Даже если этот один свидетель говорит правду, ему нельзя доверять, потому что один человек не может полностью передавать правду. Седьмой стих. Ядраидим тиебо баришуна. Первым камень в них кинут свидетели. Это одно из возможных пониманий того, что в Евангелии от Иоанна, в истории, взятой в прелюбодеянии, не будем сейчас говорить о том, вставка это или нет, что это за история, откуда, как она написана, Иешуа говорит, кто из вас без греха, пусть первый бросит камень. Кто из вас верный свидетель, не лживый свидетель, пусть первый бросит ее камень. Возможно, здесь имеется в виду ссылка на этот стих, когда именно первые свидетели и бросают в нее камни. Тем самым, беря на себя ответственность за верность своего свидетельства. «Вояд кола амбе ахруна», а рука всего народа только после них. «Убиарта ра микирвиха», и таким образом ты выжжешь, уничтожишь зло из своей среды. С 8 стиха начинается другой вопрос. «Ки ифлем имха давар», если будет тебе непонятным или непостижимым, ты не сможешь понять что-то. «Лемишпат бендам ледам, бендин ледин», в суде между кровью и кровью, между судом и судом. Если ты что-то не понимаешь, правильно ли так поступить или так поступить. «Бейненега ленега», между язвой и язвой. То есть, когда не разобрать, какая язва чиста, а какая нечиста. Деврей ривот вишареха, в вопросах спора, который в воротах твоих. То есть, если у тебя есть спор или сомнение в отношении того, правильно ли поступить, если у тебя есть спор с ближним, и его не получается разрешить, выкамта веалита эльмаком ашер ивхар адонай элвеха бо, встанешь и придешь в место, которое избрал Господь. Если это пока неизвестно читателю книги Дворим, то мы знаем, что Господь изберет Иерусалим в качестве такого места. Увата эла коаним алевиим ала шофет ашерие беямим аэм. И ты придешь к священникам, или к левитам, или к судье, который будет в это время. Поскольку у нас есть, как мы сказали в самом начале, справедливый суд, у нас есть коины, которые поставлены, чтобы учить Торе, у нас есть источник, наши университеты, где так было задумано, можно будет задать вопрос в отношении всего чего угодно. Но у этого есть обязательства. Выдарашта ваегиду лиха, ты спросишь, и они тебе скажут. То есть у этих коинов, у этих левитов, у этих судей есть обязанность выслушать твой вопрос и дать тебе ответ. Они должны тобой заниматься. «Ваягиду лиха эт деврей амишпат», и они тебе скажут правильное решение. Так ты можешь пойти и спросить судебное решение, получить юридическую консультацию по вопросам Торы. «Ваасита альпи давар ашер ягиду лиха», и сделаешь ты по слову, которое они скажут тебе. «Мина маком ау ашер ивхор адонай», из того места, которое изберет Господь. «Вишамарта лаасот коль ашер и руха», и старайся, следи за тем, чтобы сделать все, как они тебе скажут. Почему это написано? Часто мы идем с вопросом и ждем получить тот ответ, который мы хотим. В еврейской среде есть анекдот про рав Ноах, рав удобно, слово Ноах удобно, который дает ответы, которые мы хотим получить. Или говорят про такую машину, в которую ты закладываешь вопрос, закладываешь ответ, который хочешь получить, и они говорят тебе, какому раввину, какому учителю обратиться за тем, чтобы получить такой ответ. Это и в современной еврейской среде, и в христианской среде, если хотите получить какое-то конкретное мнение, какой-то конкретный ответ, можно часто известно, к какому из учителей, из наставников, из пасторов, из раввинов обращаться. Но здесь говорится про то, что ты идешь именно за справедливым ответом и должен сделать то, что они тебе скажут. И скажут они тебе не как тебе хочется, а по Торе, в 11 стихе, «Альпи Тора ашер яруха», по Торе, которую они тебе заповедуют, «Валя мишпат ашер ямрулиха», и по суду, который скажет тебе, «Таасе», так делай, «Лотасур минаддавар ашер ягидулиха», и не отступай от того, что они скажут тебя, ямин усмоль, ни вправо, ни влево. Естественно, есть комментаторы, которые говорят, даже если они тебе скажут о правом, что это лево, а о левом, что это право. Правильно ли это? На самом деле, правильно с той стороны, что мы часто сами не понимаем, где право, где лево. Только думаем, вот здесь право, вот здесь лево. И если мы обращаемся к справедливому суде, он может нас действительно удивить. 12 стих. «Выиша шериасе беззадон», а человек, который сделает намеренно, «улевильти шамаэль коэн, а умедли шарет шам это дунай или веха», и не послушает священника, который стоит там, чтобы слушать Господу Богу твоему, «о наш шофет», или «судью», «вэмет аишау», да будет предан смерти этот человек, «уварта рам Исраэль», и «изничтожь зло из Израиля». «Вэкол аам ишмеу», «вэру», а весь народ услышит и убоится, «вэлё яздон од», и не будет больше намеренно нарушать заповеди. То есть есть очень строгое отношение к тем ответам юридическим, к тем постановлениям, которые священники и судьи скажут. И если на народе такая ответственность, то какая же ответственность лежит на судьях, на коэнах, на священниках? И мы видим впоследствии у пророков очень много обвинений, обличений в адрес именно судей и священников за то, что они искажают суд. 14 стих. «Китаво, эль гаарец, ашер адонай элеха натен леха», когда ты придешь в землю, которую Господь Бог тебе дает, «выирашта, выишавтама», и ты унаследуешь ее, и осядешь в ней. Осядешь в ней, то есть устроишься с ней уже комфортно. «Веамарта», и скажешь, «асима алай мелеа кихоля гоим», «поставлю-ка я над собой царя, как все язычники», «ашер свивати», «которые вокруг меня». Есть комментаторы, которые говорят, это такое своего рода пророчество. О том, что когда народ придет, захочется ему в чем-то систему управления, как у всех народов, не просто судьи, священники, но еще и царь, и Господь попускает этому. Другие говорят, что это заповедь действительно поставить царя. Есть, конечно, в истории избрания первого царя, когда Господь говорит, это мною они возгнушались. И когда пророк говорит против избрания царя, и действительно можно задуматься, заповедь ли это сильный аргумент против того, чтобы считать это заповедью. Но есть и какие-то возражения, это долгий спор, в который, наверное, нам не стоит сейчас влезать. Так или иначе, Господь попускает народу поставить царя, и самого царя благословляет, как мы видим, и Машех тоже, царь Израиля. И в 15 стихе мы читаем, «Сумтасим алеха аммелех», «поставь над собой царя, ашер ивхар адунай элеха бо», «которого изберет Господь, Бог твой». То есть, если уж ты решил ставить, ставь на того, которого изберет Бог. Мы видим в будущем, что так оно и случится. «Мекерев ахиха тасим алеха мелех», «из числа братьев своих поставь себе царя», «лотухан латет алеха иш нахри», «и не сможешь ты поставить над собой властителем чужеземца», «ашер ло ахихау», «который тебе не брат». 16 стих. «Ракло ирбелел сусим», царь этот, пусть не умножает себе лошадей, «велоя ашивета ам Мицраима лиман арбот сус», и не вернет свой народ в Египет, чтобы умножить себе лошадей. О чем идет речь? Речь не идет о том, что царю запрещено иметь конюшни или кавалерию. Речь идет, по большинству комментаторов, о кортеже. Мы знаем, и сегодня многие правители любят бронепоезда, шикарные кортежи, из-за которых перекрывают города, мотоциклистов впереди или красивые дорогие автомобили впереди. Все что угодно в самых разных видах и в самых разных степенях горделивости и роскошности. Часто замечают, что чем беднее страна, тем роскошнее ездят ее цари. Царю Израиля запрещено ездить с шикарными кортежами. Некоторые комментаторы говорят, даже если одна лишняя лошадь идет, это уже много. И царю запрещено возвращать народ в Египет ради какого-то почета. О чем идет речь? Что царь может заключать какие-то союзы, вступать в какую-то политическую связь для того, чтобы увеличить почет себе. «Ведунай аммар лахем, а Господь сказал вам, лотус ифун лашув бедерехазеот, не возвращайтесь этой дорогой». То есть царь не должен заключать какие-то договора и союзы, в частности, с Египтом, с другими странами, становиться под чужое ярмо, чтобы получать богатство и какие-то привилегии. «Ло ярбелон нашим» – не увеличить себе количество женщин. Женщины – большой соблазн, конечно, для царей, потому что часто цари берут девушек покрасивее из народа, тем более, опять-таки, есть и желание заключать какие-то союзы, вести какие-то переговоры, брать себе в жены девочек царских кровей. «Вело ясур левово, векесев вазаав, ло ярбело меот». И не отступит сердцем своим, и золото и серебро не будет брать себе. То есть царь не должен грабить народ. Не должен грабить народ ни на девушек, ни на каких-то рабынь, и не должен грабить народ на серебро и золото, собирать налоги. Мы отдельный разговор, конечно, в этой связи о царе Шломо, Соломоне, который в отношении женщин серьезно отступил от этих правил. «Вея кишевто лакисем им лахто», и будет, когда он сядет на престоле царства своего. «Векатавло эт мишне атура азот», и запишет эту книгу, то есть эту книгу Торы, «аль сефер мелифне акуаним в левиим», запишет ее в книгу по священникам и левитам. В большинстве комментаторов говорит о том, что здесь имеется в виду, что царь, когда он восядет на трон, он должен написать для себя книгу Торы перед священнослужителями и левитами. «Вайта ему, и будет она с ним», это Тора, книга Торы с ним, «Коли ямей хаяв, во все дни жизни его, ильмад ли ира и тадуна и луав, чтобы он учился бояться Господа, лишмор эт коль диврей атура азот, чтобы слушать все речения Торы этой, вейт хуки маэле, и законы эти, чтобы их делать». Как у правителей ядерных держав, рядом с ними есть чемоданчик с красной кнопкой, главным оружием державы, так царь Израилев должен иметь при себе свиток Торы. «Льбильти роум львово миахав», чтобы не превознеслось сердце его над братьями его. «Ульвильти сурмина мицва ямину смоль», чтобы не отклонялся он от заповеди ни вправо, ни влево. «Лиман яарих ямим альмамлахто», чтобы продлились дни его на царствование его. «Гу уванав бекерев Исраэль», он и сыновья его в среде Израиля. Снова мы видим, что не отклонение от заповедей, следование справедливости продляет дни на земле, в данном случае царя. Итак, царь, если уж народ решил его поставить, должен выбираться, благословляться Всевышним. Царь – это не бизнес, он не имеет права умножать колесницы, не имеет права умножать золото и серебро сверх меры. не имеет права и брать себе жен, как это принято у языческих царей, у языческих правителей, которые в качестве обозначения своей роскоши брали себе жен для удовлетворения собственной похоти и для каких-то политических союзов. А напротив, царь Израиля должен сделать свиток Торы, все свободное время посвящать изучение Торы, постоянно сверять каждый свой шаг с книгой Торы. И так, именно через это, царство его усилится, укрепится и продлится. Чем вернее царь Торы, тем дольше и вернее будет его царство. Не помогут в данном случае царю ни колесницы, ни женщины, ни крепости, ни укрепления. На этом заканчивается 17 глава книги Дворим, мы на этом с вами сегодня остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Тору, ищет его волю, ищет его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их и цените их. Святой Благословенный пошлет исцеление нуждающимся в исцелении, укрепит и поддержит тех, кто сопровождает больных, исцелит, даст мудрости врачам исцелять. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время на общение с детьми, с женой, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.